Здравствуйте. Затем мы продолжаем дав время псохим дав самый гей амудалев в Мишне, который мы учили лист назад, написано, что по Корбан Песах пасхальный жертву приносили как минимум тремя этапами. Первая группа заходила, приносила, выходила, потом вторая, затем третья. То есть были, которые были первыми, которые вторые, которые последними, третьими. Говорит Гемара. Йоцтукат решойно, выходила первая группа и так далее. Выходила первая, заходила вторая, заходила третья. Тани учили. Гини крет кат ацланит. Она, вот эта третья группа, называется кат ацланит. Группа ленивая. Ленивая. То есть они, те, которые ждали до конца, они зашли первыми или вторыми, они немного поленились и не прошли первыми. Говорит Гемара. Ва лосаги де лафахи. Майхавали мэймэйвот. Говорит Гемара. Ва ведь лосаги леу. Лосаги невозможен де лафахи по-другому. Нельзя по-другому. Ведь написано, что это закон. Должны быть три группы. Ведь это не некая вынужденная мера, что хорошо бы сейчас зашли все вместе, но получается так, что заходит кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий. Это необходимая мера. Это закон, что должны заходить именно тремя этапами. Соответственно, если закон требует, чтобы был три этапа, то кто-то становится номером три, потому что закон того требует, чтобы был также третий этап. Говорит Гемара. Май хавели мэвэс. Что они могли сделать? А как по-другому? В любом случае, должны быть какие-то люди, которые будут третьей группой. По-другому нельзя. По закону обязана быть третья группа. Что они могли сделать? Говорит Гемара. Афилугахи и байлеу лизрузы навшаю. Даже так и байлеу должны были они лизрузы навшаю поторопить себя. То есть быть более расторопными. То есть даже когда есть какая-то вещь, которая необходима сделать, это первая группа, вторая группа, третья группа, все равно есть некая претензия к тем, кто не был расторопным и не пошел в первую, вторую группу, остался подождать до третьей, то есть не выполнил заповедь сразу, как только это можно было сделать, а подождал до последнего момента. Когда Таня, как учили, Раби Оймер, и эфшо ле ойлом было бесам у белоку бурси, ашри миши умоносы бесам, ойлу миши умоносы бурси. Говорит Гемара, как мы учили Барайту, который иллюстрирует эту идею. Раби Оймер, когда Таня, как учили, Раби говорит, Раби Узанаси, и в шале улам невозможно миру, чтобы мир существовал, было бы сам. Бесам – это человек, который занимается благовониями, продает духи, одеколоды и тому подобное, какие-то благовония, такая приятная работа, чистая, хорошо пахнущая, скажем так. Невозможно, чтобы мир существовал без этой профессии, с одной стороны. Было бурсы, и также невозможно, чтобы мир существовал, было бурсы без того человека, который занимается выделкой кожи. Это неприятная работа, она не очень чистая, не очень хорошо пахнет. Но при этом должны быть те профессии, без этого мир не может существовать. При том, что необходима профессия кожевника, при этом, говорит Рэбби, ашри миши умоносови бусам, счастлив тот, кто умоносовый, кто такого профессии заниматься благовониями. Ойло, то есть не то, что ужас, но как бы неприятно тому, что умоносовый, у кого профессия бебурсы, у кого профессия заниматься кожами. То есть, понимаете, то, что в мире это необходимо, чтобы было. Необходимы в мире люди, которые будут заниматься выделкой кож. При этом написано в Барайте, Рэбби говорит, что тот, кто занимается чем-то приятным, например, благовониями, это счастье. А тот, кто занимается работой, которая не особо хорошо пахнет, например, выделкой кожи, то это неприятно. То есть мы видим, что даже когда по-другому нельзя, все равно надо стремиться к какому-то идеалу, как, например, в контексте профессии, профессия, которая здесь определена, как пример, приведена человек, который занимается благовониями. И еще один пример интересный. И эфшо ле ойлом было с хорем было на кейвуйс. В ашре миши бунов за хорем ойлом миши бунов на кейвуйс. Переведем вначале дословно. Написано, и эфшо ле ойлом невозможно, что мир существовал было с хорем без мужчин, было на кейвуйс, без женщин. Невозможно, что были в мире только мужчины или только женщины, потому что должны рождаться дети, должны быть и мужчины, и женщины. И при этом ашре миши бунов с хорем. Счастлив, у кого дети мальчики. Ойло, и неприятно тому, у кого дети девочки. Теперь это, наверное, уровень, который относится больше к тем временам, которые, к сожалению, уже прошли. Но в целом, когда здесь написано, что тот, у кого мальчики, он как бы более должен быть счастлив, чем тот, у которого девочки, это не основано на том, что мальчик лучше или хуже. Идея она, что, как известно, есть 613 заповедей, и мальчик, мужчина, выполняет все 613. Женщина освобождена от ряда заповедей. Женщина освобождена, по крайней мере, от тех заповедей, которые заповеди делай, повелительные заповеди, связанные со временем. Например, женщина не должна накладывать тфилин, женщина не обязана читать Шма Исраэль каждый день два раза и так далее. Есть ряд заповедей, от которых женщина освобождена. Получается, что когда рождается мальчик, он приносит в этот мир больше заповедей, чем девочка. Это факт. Да? Хотя девочка получает свою максимальную награду, потому что она тоже не только потому, что необходимо быть в этом мире. Она тоже имеет отношение ко всем мужским заповедям однозначно. Гемора так написано. Но при этом, по факту того, что мальчик выполняет больше заповедей, нам Гемора здесь говорит, что счастлив тот, кто родил мальчика, скажем так, и менее приятно тому, кто родил девочек. Хотя однозначно в мире нужны и те, и другие. Соответственно, с этим Гемора хочет проиллюстрировать идею, написанную выше, хотя должно быть в храме три группы, первая, вторая, третья, тот, кто немного поленился и не пошел в первую группу, хотя мог туда пойти, про него написано, что он ацлан, что он немножко ленив. Так Гемора объясняет. Дальше Гемора продолжает два закона, которые написаны в Мишне уже законодательного характера. Написано, что то, что делали в шаббат, также делали в будни. И первый закон, который написан, что в шаббат они подметали, вернее, не подметали, они мыли, коины мыли в шаббат, убирали в шаббат пол храма от крови, которая там была. Написано, мудрецы были с этим не согласны, говорит Гемора. Вот то, что написано, «Кемаасеу бехоль», как будни, так и в шаббат. Вот кроме того случая, что они мыли пол в шаббат, мудрецы были с этим не согласны. Говорит Гемара, «Шело бороцен деман», с несогласия кого? То есть кто-то тана, да, где то мнение, которое считает, что мыть пол в шаббат в храме, это было неправильным. «Омар рав хизда, шело бороцен раби Элозера». Это было против мнения раби Элозера. «Да и рабона», что если мы пойдем по мнению мудрецов, «га амри швудгу» – это швуд, то есть это запрет из слов мудрецов, «вэн швуд бы мигдыш». И нету запретов из слов мудрецов в храме. Имеется в виду, что в храме ряд запретов, которые в шаббат мудрецы ввели и запретили те или иные действия в шаббат из слов мудрецов, в храме этих запретов не введено. Соответственно, если написано, что они прибирали полы в храме, написано, что мудрецы были не согласны, значит, это запрет Торы убирать полы в храме, это был запрет Торы, и поэтому мы не согласны, потому что если мы бы запрет это был только из слов мудрецов, тогда все были бы согласны, потому что эншевус бы мигдыш, нет запрета, субботних запретов из слов мудрецов во всем, что касается храма. Соответственно, говорит Гемара, те мудрецы, которые были не согласны, кто это? Это те, кто будут считать, что это запрет Торы, и это раби Элиэзер, потому что по мудрецам подметать полы, убирать полы, это только слова мудрецов, это не запрет Торы. Где мы это видим? Майги. Что она, где она, то есть где это барайта, где тут источник, где мы видим спор между раби Элиэзером и мудрецами по поводу уборки полов, запрет ли это Торы или слов мудрецов. Детание, учили. Эхада холев, ваме хабец, ваме габен, кегругерес, ваме хабет, ваме рабец, ваароиде, халус дваш, бешогих хаев, бешабас, бешогих бешабас, хаев хатус, гезет бьемтов, лойке с арбоем. Дивре раби Элиэзер. Хоим ойврем эходзе, ве эходзе эйно эле мишум швус. Барайта говорит так, учили. Эхада холев, значит, первые, здесь барайта разделена на две части. Первая часть, первые три момента, они по всем мнениям будут, все будут согласны по поводу первых трех моментов, что есть запрет Тора в неких действиях, а вторые три момента, там будет спор между раби Элиэзером и мудрецами. Значит, первые три момента такие. Эхада холев, будь то холев, это тот, кто доит корову или козу, доит животное. В гаммехабец. Значит, здесь написан процесс производства сыра. Мехабец, так называется действие, когда есть молоко, и его тоже называется расщепляют. То есть в то время они использовали элементы, которые извлекались из желудка животного, кидали это в молоко, и молоко расщеплялось на воду и на более жирную часть. И потом более жирную часть из нее делали сыр. И следующий этап – мегабен. Мегабен, когда брали вот это уже расщепленное молоко, более жирную часть, и складывали это в одну, тоже называется комок, да, сжимая, чтобы получилась та самая головка сыра, которая потом вызреет и получится сыр. Значит, кегругер, если это сделано в объеме кегругер, это как сухой инжир, это минимальный объем, который требуется, чтобы нарушить закон Торы в шаббат, мы увидим ниже, что это запрет Торы. Давайте, значит, дочитаем до конца, потом разберем по порядку. В следующие три момента, где есть спор, мехабет, кто-то убирает, подметает или прибирает полы. Вегамерабец, это тот, кто не окропляет, а, правильно сказать, поливает земляной пол водой, чтобы прибить пыль. Вегароде халот дваш, это человек, который руде, это соскабливает, можно привести. Халот дваш, это соты, имеется в виду, извлекает мед из сот. Это не обязательно соскабливать, это можно сделать центрифугу, но как бы то ни было, извлечение меда из сот, в которой пчелы наполнили соты медом, взяли рамку, вынули рамку с сотами из улья, и потом извлекают оттуда мед, это тоже, это третья из второй части барайты, то есть первая часть барайты. Три этапа производства сыра. Вторая часть барайты – три работы, связанные первые две с прибиранием полов, прибиванием пыли и потом извлечение из сот меда. Написано про эти шесть на первом этапе. Бешойгик, сделал это было непреднамеренно в субботу. Хаев хатас должен принести грехоскупительную жертву хатат, потому что это запрет Торы. Гейзет бьемто, сделал это намеренно в йомтов, как примеры. Лойки с арбоем получают 40 палок. То есть это запрет Торы и в шаббат, и в йомтов. Слова Раби Элиэзер. Так считает Раби Элиэзер. То есть от имени Раби Элиэзера мы слышим, что есть шесть видов работ, которые являются запретами Торы. Хахоим омер, мудрецы говорят, эхот зе, будь то это, имеется в виду последние три части, последние три момента, а именно прибирание, прибивание пыли и извлечение из улья, вернее, не из улья, а из сот, извлечение меда из сот, Эйну эла мишум швуд. Это не есть, это не более чем швуд. Эйну эла не есть, а только мишум швуд из запрета из слов подлецов. Значит, прежде всего получается, что есть три темы, где споров нет, а именно производство сыра. Все согласны, что есть в этом есть работы запреты Торы. Значит, перейдем по порядку. Гахолев. Какая работа нарушается, какой запрет нарушается, когда человек доит корову или козу в шаббат? Запрет, который называется даш. Даш переводится как молодьба. Что такое молодьба? У нас есть колос, в котором есть зерно, и мы извлекаем зерно из того места, в котором оно, скажем так, образовалось и выросло. Извлечение даже не снимаем с дерева, жатва уже была, оно уже отжато, оно уже не растет на земле. Но при этом есть отдельная работа, которая называется молодьба, извлечение продукта из того места, где он рос. Это извлечение зерна из колоса. Порождение молодьбы – это, например, сойхет, извлекать виноградный сок из винограда. Виноградный сок находится внутри виноградины, когда мы его туда извлекаем, это порождение молодьбы. То же самое порождение молодьбы является дойкой коровы. Так как корова, написано, питается тем, что растет из земли, то корову условно можно обозначить как то, что растет из земли, это похоже на сельскохозяйственную работу. Извлечение молока из тела коровы называется молодьбой. Это порождение, производная работа молодьба, это первое. Следующая работа, которая написана, все согласны, что запрещено Торой, это мехабец. Мехабец это тот, кто расщепляет молоко, это бурер, это выбор. Мы берем некое что-то единое целое и выбираем нужное и ненужное на две части. Это называется мехабец, расщепить молоко на сыворотку и на более жирную часть. И третье, мегабен, тот, который собирает уже более жирную часть молока собирает в один комок, делая головку сыра, это подобно работе, это работа буне, это подобно строительству. Это, поэтому эти три момента, они запреты Торы по всем мнениям, и написано, как говорят, минимальный объем, это, как говорят, сухой инжир. Следующие три работы, здесь уже есть спор, а именно, мехабет, тот, кто убирает или прибивает пыль. Почему Раби Элиэзер считает, что и здесь есть запрет Торы, потому что когда прибирают пол, особенно земляной, или прибивают пыль, таким образом ямки, которые, возможно, есть на этой поверхности, они становятся ровными. Соответственно, это строительство. Да? Что такое строительство? Надо что-то построить. У нас есть пол, условно говоря, немного волнистый, с ямками, мы делаем его ровным. Это строительство. Это мнение Раби Элиэзера. И также Раби Элиэзер считает, что руде халот дваш, тот, который вынимает улей, мед из сот, это подобно работе, это работа, которая называется коцер. Коцер – это снимать урожай, то есть брать и снимать с дерева плод – это коцер. Отрезать или снимать руками – это неважно, это называется работа коцер, будь то жатва, будь то снять яблоко с яблони, будь то вишню с вишневого дерева. Это коцер, подобное тому, извлечь, снять мед, как бы оторвать мед от того места, где он вырос, то есть куда его отложили пчелы в соте, это парабелезер называется коцер. Здесь мудрецы спорят и считают, что последние три пункта – это не более, чем запрет столб мудрецов. Почему? Потому что тот, кто пробирает дом, да, действительно, по факту, он разравнивает пол, но так как его намерение – это не разровнять пол, а намерение убрать грязь, соответственно, это не называется меткавен, это не называется, что он имеет намерение сделать именно ту работу, для которой, цель которой сделать строительство, но его намерение – это не строительство, соответственно, запрета Торы здесь не будет. А то, что касается меда, Раши приводит, что мудрецы считают, что нет запрета Торы, потому что, в конце концов, мед – это не растущее на земле. Мед, он не называется тем, что выросло из земли, а он сделан, хотя продукт изначально – это пыльца, которая снята с цветов, которые растут на земле, но по факту, по мнению мудрецов, мед не называется продуктом, который растет из земли, соответственно, нет запрета Торы здесь не будет, а это запреты из слов мудрецов. И если запреты из слов мудрецов, то в храме эти запреты не были введены, соответственно, то, что написано в Мишне, что они подметали полы, прибирали полы с несогласием мудрецов, то есть мудрецы были не согласны. Кто был не согласен? Раби Элиэзер. Мудрецы были бы с этим согласны. Это первое объяснение. Продолжает Гемара. Раваша Амар. Афилу тейму шелоборосон хахоим, даже если скажем, что афилу тейму, можно понять мишну, можно сказать, шелоборосон хахоим с несогласием мудрецов, которые считают, что это запрет из слов мудрецов, не более того, тогда почему в храме это было запрещено, почему мудрецы были против. В Раби Носны, мы идем по мнению Раби Носны, детания, как учили. Раби Носны омер шву стрихо и тиру шву шене цриха ло и тиру. Раби Носны добавляет, он говорит такую вещь, шву стрихо, необходимые действия, которые запрещены мудрецами в храме и тиру. Шву стрихо, запрет мудрецов, стрихо, который необходим, то есть действие, которое необходимо, и тиру, разрешили этот запрет из слов мудрецов в храме. Шву шене цриха, действие, которое запрещено мудрецами, шене цриха, но оно не является необходимым, не является обязательным, ло и тиру, это не разрешили, поэтому вполне можно было бы подождать какое-то время до конца шабата и не убирать полы в храме, соответственно, говорит Раби говорит Рав Аши, объясняя Мишну, что мудрецы были не согласны с тем, что коины в шаббат убирали там полы, потому что даже если это не более чем запреты слов мудрецов, то те запреты, которые нету необходимости производить эти действия, такие запреты не разрешили. Это то, что объяснение первой части по поводу того, что были не согласны мудрецы с тем, что убирали полы. Вторая часть. Раби Юда умер, кос гоя мимала. Раби Юда говорит, что наполняли кровью стакан, какой-то сосуд, и потом этой кровью окропляли жертвенник. Зачем это делали, надо будет нам понять, и почему мудрецы были не согласны с этим действием. Говорит Гемара. Таня, Раби Юда умер, кос гоя мимала медама таровис, ши мишопах даму шель эхот мем нимцу зе макширой. Говорит Гемара. Таня, учили, Раби Юда говорит, кос гоя мимала, сосуд, стакан, наполняли медама таровис из крови, которая на полу, на земле, которая перемешанная кровь с разных жертв на земле, наполняли оттуда стакан с кровью. Зачем? Шиим ешопых даму шелехатмеем, что если прольется кровь одного из них, то есть если какой-то сосуд с кровью одной из жертв не донесут до жертвенника, и она прольется, вот этот самый стакан, в котором тоже есть кровь того, который пролился, это будет заменой немца земмахширу. Получается, что это окропление, оно сделает кошерной эту жертву. Жертва, которую зарезали, собрали кровь, отнесли кровь, но не окропили. Это проблема. Если не шпах адам, пролилась кровь, тогда не выполнена служба, которая как бы является одной из основной служб принесения жертвы. Такая жертва не кошерная. Соответственно, Раби Иуда опасался, что такое могло в храме произойти. И поэтому он делал то, что называется подстраховку. А именно наполняли стакан кровью, которая на земле, понимая, что там также есть кровь того, который, возможно, прольется, чтобы при необходимости, если что-то прольется, чтобы можно было окропить этой дополнительной кровью жертвенник, чтобы никакая жертва не стала некошерной. Говорит Гемара. Омрой, сказали ему, Раби Иуде, мудрецы возражают. Вало лонискабль бекли моноядой, говорит Гемара, вевец, лонискабль бекли. Не была эта кровь принята сосуд. То есть, когда мы принимаем кровь, моноядой элахай камрилей шемон искабль бекли. Говорит Гемара, сказали у мудрецы, веало лонискабль бекли. Ведь та кровь, которая сейчас в стакане вот в этом, она не была принята после шхиты в специальный освященный сосуд. Соответственно, эта кровь, которая в стакане, она не является кошерной для окропления. Говорит Гемара, моноядой. Откуда мудрецы знают, что эта кровь не была принята в сосуд? Может, ее приняли в сосуд? Элахай камрилей шемон лонискабль бекли. Быть может, та кровь, которую зачерпывают с пола, это не та кровь, которая была принята сосуда. Ведь как это происходит? Делают шхиту. Потом первый, там есть два этапа. Вначале кровь вытекает довольно быстро, потом она течет потихоньку. Та кровь, которую собирали в сосуд сразу после шхиты, это кровь, которая вытекает фонтаном сразу после шхиты. Соответственно, если собрали кровь в сосуд, потом она пролилась, и потом ее собрали стаканом, это кровь, которая сейчас в стакане, она была уже в сосуде и кошерна для последующего окропления. Говорит Гемара, но откуда могли знать, что та кровь, которую зачерпнули, она была та, которая была в сосуде? Может, ее там не было? Говорит Гемара, омурлаем, сказал Раби Иуда, афанилу амарти эла бы не скабль бекли. Он говорит, я тоже не говорил ничего, а только если я точно знаю, что не скабль бекли, что я точно знаю, что был сосуд, в который приняли кровь. Потом это пролилось, и тогда мы зачерпывали эту самую кровь заново, чтобы потом можно было ей окропить. Грам, моно яды, откуда знали, как могли за ним проследить? Говорит, Гемара, куаним зрезингам, куаны были расторопны, могли проследить за всем процессом, видеть, какая кровь пролившаяся была в сосуде, а какой не было. Говорит, Гемара, и зрезингам, если они такие расторопные, а мештапы, как вообще могло быть такое, что прольется кровь? Ведь все опасения Раби Иуды сделать дополнительный сосуд с кровью, если прольется та, которую надо отнести на жертвенник, тогда есть вот эта запасная, которую зачерпнули после того, что пролились. Если они такие расторопные и за всем могут следить, тогда как вообще, в принципе, они могли допустить такое, что кровь пролилась? Говорит Гемара, ага зрезусаю де авды мештапах. Говорит Гемара, в силу расторопности и спешности де авды во время службы мештапах такое могло быть. То есть расторопность у нее есть и спешка, скажем так, у нее есть это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, все происходит быстро и четко, но с другой стороны, не всегда можно уследить за тем, чтобы сосуд не опрокинулся и кровь не пролилась. Говорит Гемара, что получается? Когда они зачерпывали кровь с пола, там была та кровь, которая, возможно, пролилась из сосуда. Говорит Гемара, но ведь там была проблема. Вегало даматамцит миуравбо. Говорит Гемара, но ведь дамгатамцит миуравбо. Перемешано здесь дамгатамцит. Дамгатамцит – это кровь, которая называется кровь тамцит. Что такое тамцит? Имеется в виду та кровь, которая не вытекает сразу же после шхиты, а которая потом потихоньку капает из туши. Теперь, когда мы говорим про понятие кровь, мы знаем, что тот человек, который управляет в пищу кровь, за это положен карет. Почему? Написано в Торе, потому что в крови есть душа. Тот, кто употребляет в пищу кровь там, где есть душа, за это положен карет. Это то, что называется понятием кровь. Та кровь, за которую карет не положен, это не совсем кровь. И можно сейчас приходит из понимания, что дама там цит, та кровь, которая течет там долго, уже после шхиты просто потихоньку капает, там уже не выходит душа, душа выходит раньше. Соответственно, та кровь, которая дама там цит, которая потихоньку капает потом, она не называется кровью. И, соответственно, нет смысла ее и потом окроплять. Соответственно, возникает вопрос, какой резон зачерпать потом стаканом кровь с пола, когда в этой крови есть не только та, которая пролилась, а большая часть крови, которая на полу. Дама тамцис, это та кровь, которая капает потом с жертв довольно обильно, но это уже не та кровь, которая называется кровью на 100%, чтобы можно было ей окропить жертвенник. Говорит Гемара, где мы это видим? Говорит Гемара, Раби Уда летаем. Говорит Гемара, Раби Уда по своему мнению. У Раби Уда есть особое мнение касательно крови, которая называется дама тамцис, а именно. Доомар, он сказал, дама тамцис дам ме альеу. Раби Уда считает, что дама тамцис, даже текущая, так сказать, вяло текущая кровь, медленно текущая кровь, задолго, которая уже по прошествии большого времени после шхиты, дам ме альеу. Это хорошая кровь, 100% кровь, за это тоже положен карет. Детали, как учили, дама тамцис баазгора. Первое мнение, не Раби Уда, дама тамцис баазгора. То есть, дама тамцис, кровь, которая не после шхиты, а которая потом капает потихоньку, беазгора, есть на это запрет, нет карет, это не 100% кровь, карет здесь не будет. Раби Уда омер Бейкорес. Раби Уда говорит, есть здесь бейкорес. Есть здесь карет, соответственно, кровь, даже которая не выходит с ней душа вместе, а которая капает потом, она тоже называется кровью, за это положен карет. Гемор на это понимает, что если это кровь, так значит можно ее окропить. Говорит Гемора, но все еще этого недостаточно. Почему? Потому что даже если в законах кашрута, это называется кровью, за это положен карет, все еще в законах окропления есть особенности. А именно, ваом Раби Лазар, сказал Раби Лазар, мой да Раби Уда линьян капора шейну мехапор шейнеймар. Сказал Раби Лазар, согласен Раби Уда, тот самый Раби Уда, который считает, что дама тамцис, который потом течет медленно кровь, за это положен карет, это кровь с точки зрения законов кашрута, это 100% кровь. При этом, говорит Раби Лазар, согласен Раби Уда линьян капора касательно искупления, то есть окропление жертвенника, в котором заложено искупление, линьян капора шейну мехапор, что это не искупляет, то есть окропление такой кровью жертвенник нельзя, шенема, как сказано. Кидам гуанефиши губанефиши хапер. Кровь губанефиш, он душой своей, которая есть внутри крови. Он душой, она по-русски. Кровь, она душой своей искупит. То есть должна быть кровь, в которой есть душа. То, что Гемара говорит ниже. Дамша анефиши цеба, кровь, в которой выходит душа, то есть первая кровь, которая вытекает после шхиты, губанефиши. Она искупляет, и можно ей окропить жертвенник. Дам шейна нефиш цебо. Дам, кровь, с которой не выходит душа, эйна мехапр, не искупляет. Соответственно, говорит Гемара, даже если мы пойдем по мнению Раби Уды, что в законах кашрута кровь, которая течет потом, капает, она является кровью, за это положен карет, все еще касательно искупления, эта кровь не работает. И вновь возвращается вопрос, какой резон наполнять этот самый сосуд из крови, которая находится на полу, ведь большая часть крови, которая на полу, она является дама тамцис. И, как известно, если есть большая часть крови дама тамцис, которая не подходит для окропления, и только меньшая часть, это та, которая вытекла из сосуда, которая подходит для окропления, то большая часть аннулирует меньше, и закон должен быть, что вся эта кровь имеет статус той, которая не подходит для окропления, тогда нет резона это наполнять, и нельзя этим окроплять. Тогда что выигрывает Раби Уда? Гемара, эл Раби Уда летаймер, Раби Уда, по своему мнению, из другой области, домар эйн дам меватель дам. Кровь не аннулирует кровь. Что это такое? Значит, здесь надо объяснить, когда мы говорим про закон о том, что когда есть смесь двух разных объектов, то больший ингредиент аннулирует меньший. В простом понимании, если у меня есть смесь любых двух разных объектов, да, разных по значению, по статусу, по закону и так далее, то, чего больше, аннулирует то, чего меньше. Есть 51%, 49% по закону, по букве закона Тора, больше аннулирует меньше. Раби Иуда считает, Геморов, Псохим, есть такая гемора у нас в нашем массахте, в Псохе мы это будем видеть ниже, есть гемора в Хулин такая, не раз, не два, не три, что мин бы минуй лобатель, а именно, если есть два ингредиента одного и того же вида, они друг друга не аннулируют вообще никогда. А именно, если есть кровь, которая в статусе дам анефиш, то есть кровь, которая вышла сразу. И есть кровь, которая в статусе дама тамцит, которая вытекла потом. С точки зрения физиологии это одно и то же. И это кровь, и это кровь. С точки зрения названия это тоже одно и то же. И это кровь, и это кровь. И с точки зрения вкуса это тоже одно и то же. И это кровь, и это кровь. Это один и тот же вид. Раби Уда считает, эйн дам меватель дам. Кровь не аннулирует кровь, даже если кровь, которая определена дама тамцис. Ее больше, так как это в конце концов один и тот же вид, одно не аннулирует другое. Понятие битуль, аннулирование, оно работает, так я рано объясняю это, оно работает на основании того, что та часть, которая больше, она, имея другой статус, другой вкус, другое название, она преобладает и аннулирует меньшую часть. Но когда нету противоречия между двумя ингредиентами, каждый из них остается как он есть, один другой не аннулирует. Соответственно, дам эн миватель дам, кровь не аннулирует кровь. И когда у нас есть сосуд, который мы зачерпнули с пола, скажем так, с пола храма, действительно, с точки зрения процентовки, там большая часть дама там. То есть, ну, так как там есть кровь, которая была в сосуде, и она не аннулируется той крови, которая называется даматанцис, она считает, она там находится и продолжает иметь свой статус даманефиш, можно эту кровь ею окропить жертвенник, поэтому Рабби Иуда говорил наполнять дополнительный сосуд, чтобы он был на всякий случай, если прольется кровь пасхальной жертвы. Здесь Бедат Ашем стоит запятая, и мы продолжим в следующий раз с помощью на следующем, здесь мы закончим главу и начнем Перек Шиши. Спасибо за внимание, всего хорошего.